Танах, книга книг, источник мудрости, культуры и знаний, и духовность в нашем мире. Мы выясняем в нашей программе истории о духовном, рассказы о духовном с помощью Рава Лайтмана.
Здравствуйте всем.
И сегодня мы поговорим о конце.
О конце?
О конце Торы. В конце Пятикнижия.
Да.
В конце Пятикнижия рассказывается, есть глава Везот Абраха.
Азину.
И там Моше благословляет колено Израилевых, сынов Израилевых. И в конце есть история, что Моше не входит в страну Израиля. И это просто жестоко.
Почему?
Потому что он с ними шел через всю пустыню 40 лет. Человеку 120 лет. Вы знаете, прошел так много, терпел так много.
Это была его тенденция, вся надежда его.
Да. И вдруг он не входит.
Да.
Это не жестоко. Во-первых, это ужасно грустно. Те, с кем я говорил, я беседую с людьми перед программой, они все говорят, это так грустно, это жестоко, это нехорошо.
Нехорошо.
Да, нехорошо. Говорят, из-за того, что он когда-то что-то кричал.
Также и разведчики, и спор, который у них был. Обо всем ты можешь сказать, что сами предложения, может быть, справедливо, но не милостиво.
Я действительно, и помню еще как ребенок, когда я беседовал об этой теме, почему он не дал ему войти? Почему Творец не дает Моше войти в страну Израиля? Оставляет его снаружи. Тут несправедливость, кажущаяся совершенно непонятной. Как это объяснить?
Не, в такой форме я не могу объяснить. Я пытаюсь думать и облачиться во все эти вещи. В психологию, в политологию, в общественные науки. Воспитание это просто
да.
Я не вижу и никогда не видел на самом деле в этих рассказах никогда, не знаю почему, поскольку я рос светским человеком, я был ученым начинающим, молодым, который пришел в науку Каббала в возрасте приблизительно 30 лет, и к Рабашу я попал в 33-летнем возрасте в 1979 году, и мне было удивительным тогда в Каббале, что на самом деле говорят о том, что говорят о законах природы. А здесь все говорили о красивом, некрасивом поведении. Я всегда пренебрегал этим. Не мог согласиться с психологами, с политологами, социологами, со всеми общественными науками. Это для меня было просто спекуляцией. Все было только по протекции. И там все таким образом происходит. Говорят красиво, но под столом все происходит таким образом, то, что нужно государству, и никто ни с кем не считается. И поэтому я не относился вообще к этому и не думал, что говорится об этом. На самом деле не думал. И когда я приехал в страну, и начал интересоваться этим, все-таки это книги, относящиеся к моему народу, я хочу познать источники, что с этим происходит, как часть культуры, которая была настолько скрыта от меня. Я был в отказе 4 года и хотел почувствовать что-то все-таки. И тоже не понял. Когда я пришел, мне сказали, ну хорошо, Хумаш, Пятикнижие — это хорошо, это для детей. Затем мне начали объяснять о Якове, о семье, об Исаве, о Ривке. Сплошные семейные отношения. И тогда я перестал относиться к этому. Но говорят так хорошо, хотят сделать какие-то выводы для нашей жизни, но все-таки я не буду идти за этим, чтобы учиться, чтобы находиться в своей семье. Но когда я пришел к изучению Талмуда, меня начали обучать Талмуду. И, как обычно, начинается с главы Незикин. Я спросил, для чего? Зачем это нужно изучать? Мне сказали, ну, ты же будешь знать, как вести себя в жизни. Если тебя, скажем, машина, если ты причинишь вред кому-то своей машиной, ты будешь знать, как относиться к этому. Надо знать законы государства со времен турецкого или английского мандата. А не законы Торы, зачем они мне нужны, зачем мне Талмуд? Нет, говорят, ты должен все-таки знать, как бы ты себя вел, если бы мы были государством Торы, в соответствии с Торой. Ну, если уж на то пошло, еще раз, это вещи очень... Для чего? Нет необходимости, это не актуально. И поэтому мне было буквально очень трудно смотреть на эти вещи таким образом. Я относился к этим книгам, с одной стороны, серьезно, очень ценя их, что это что-то большое. Но к такому подходу, я помню, не понял.
Такой резкий контраст между тем, что действительно говорят вот эти книги, законы.
Святость. А где она?
Что как же понять?
Если я прихожу узнать, как мне справиться с соседом, как жить с ним вместе, если у меня есть осел или корова, или дерево, которое мешает мне, выросло у него во дворе.
Не очень понятно и не очень связано.
Что для этого написано Тора, такое количество говорит о глупости народа, если он пишет такие законы. Я понимаю, что англичане писали со своими красивыми париками, если бы они писали такие книги. Это я понимаю, но это не подходит нашему народу, и поэтому я не принимал этого. И также, когда эти несколько уроков, которые я услышал о Танахе, я не мог согласиться. Я есть в учебное заведение Ирхейкала повсюду. Я не знаю, вдруг я начал рассказывать, не знаю, почему мне хочется. И мне было очень трудно вытерпеть эти рассказы. И там люди впечатляются от комментариев. Смотри, как Яков сказал Лисаву, а как Моше, и как он не хотел и согласился. Как будто история народа 2000 лет назад, даже 3500 лет назад. Что у меня от этого? Мы особый народ. На самом деле, со своей историей все согласны с этим, но что мы, погружены в прошлое? И этому мы посвящаем свою жизнь, находиться с утра до вечера, изучать то, что было 3000 лет назад? Я не мог.
И действительно, что из-за этого... Поэтому мы и организовали эту программу, между прочими другими соображениями, и истории Танаха. Давайте попробуем выяснить.
А затем, когда я пришел, после многих поисков, я очень много прошел, и я начал понимать, что в науке Каббала это находится. Прежде всего, я начал кричать на всех тех, которые хотели свернуть меня в религию. Я говорил все это ложь, где истина. Они меня привели к нескольким людям в Иерусалиме, которые были каббалистами, которые объяснили, что все это не так, но надо понять внутреннюю суть рассказа, и тогда я понял, что на самом деле все думают в другом виде.
Так что же такое внутренняя история?
Внутренняя суть, это происходит с каждым человеком. Это называется внутренним. Все в нас, все во мне. С Берешит и до конца, все во мне. Это то, что мне не понравилось. Даже Творец во мне, все во мне. И ни в ком, кроме меня. И это очень меня... захватило, я помню, поскольку я так чувствовал, что восприятии реальности. Я занимался медицинской биологией и кибернетикой. Biological и medical cybernetics — это было моей профессией. И я понимал, что все мы воспринимаем внутри, в человеке это развивается. Человек — это как компьютер, как система, его ощущения, как он чувствует, происходит, не так, как снаружи. И восприятие — это чисто субъективная реальность, мир. И мне очень понравилось, что я встретил такое восприятие у каббалистов, что все происходит в человеке. И тогда я успокоился,
да,
что я в конечном счете нашел научную, правильную, истинную связь в себе и в этих с этими книгами. То есть эти книги гораздо больше, чем другие о них думают.
Да.
И тогда я начал в соответствии с этим подходом проверять каббалистов. Это уже было так. И я пошел к нескольким из них и видел, что им трудно в этом. И я прошел через многих. Может быть, с 75-го, 6-го до 79-го года, приблизительно 4-5 лет, я прошел очень много вещей, учился в ешивах, во всевозможных местах, также у каббалистов. И я ездил во многие места и ко многим. Я как будто не хочу говорить о них, поскольку якобы оставил их. И это случилось в 79-м году. Я приехал к Рабашу в феврале, в начале 79-го года. Нашел его буквально случайно. Это как было как свыше. И там я начал получать ответы на все. И с тех пор я проверил после этого, я спросил его тоже, откуда я знаю, что это правильно? Он мне говорит, иди ищи, иди ищи, и не успокаивайся. И я, буквально как он указал мне, я пошел в несколько мест, и нет. И также с ним потом ездил к нескольким каббалистам тогда в Израиле, которые тогда еще жили в нашем мире. Я слышал их и видел, что это по-настоящему тот источник, из которого я могу испить всю Тору.
Но есть еще, если мы уж об этом говорим, есть такие, кто...
Сегодня нет. Сегодня уже нет.
А были такие?
Были такие. Даже здесь, в Петах-Тикве, где мы сегодня находимся, мы поехали, но он был очень старый. Я не думал, конечно же, до наших дней никто не остался. Были в Холоне, были люди, о которых никто не знал. И он приходил к ним, и они говорили. Я... как тот, кто его привозил, я тогда был помощником, и тогда я не очень-то понимал многого. Но хотя часть между... говорили на идише, а часть на иврите, были ашкеназы и сефарды, и говорили об высоких духовных состояниях, и тогда я не был специалистом тогда еще в них. Это было в начале 80-х годов, в 81-м, 2-м, 3-м. Когда я еще не очень-то вошел в это. Но тогда я спросил его, и он мне немного рассказывал, что они пробуждались при помощи таких встреч между ними. И тогда я начал на самом деле понимать, что все эти рассказы являются рассказы прежде всего в самом человеке. И только при условии, когда человек меняет свои желания, направляя себя правильно к отдаче, выходит из себя в волне отдачи, когда выходит из него.
Выходит из него.
Отдача, любовь, он выходит из себя, и тогда он чувствует внешний мир, поскольку до этого все, что он чувствовал, даже если ему казалось внешним, он чувствовал это как только свои внутренние явления. И тогда, в таком виде, когда он начинает объяснять то, что написано в книгах, он видит, что написанное в книгах на самом деле происходит в свойстве отдачи, в свойстве любви, которую он приобрел.
То есть это не происходит с его эго.
Это то, что он выстроил над эгоизмом, противоположным эгоизму. Когда он исправляет свой эгоизм,
да,
на обратное, вместо того, чтобы втягивать а здесь ты наоборот, отталкиваешь это наружу. Ради ближнего пользуешься своими желаниями, а не ради себя. Тогда в них ты начинаешь чувствовать этот рассказ.
Но вы хотите вначале и не пользуетесь, даже ты хочешь.
Это длинный путь. Пока ты начинаешь понимать, пока ты начинаешь, пока ты, по крайней мере, не пользуешься во зло ближнему.
И все еще на этих этапах ты чувствуешь эти свойства внутри себя, уже на этих этапах ты чувствуешь, что это происходит в тебе?
В той мере, в которой человек исправляет эти вещи, когда делает с обращения на себя обращением к ближнему, он чувствует мир уже вне себя, и тогда у него существует как бы два мира. Он чувствует свое внутреннее состояние как следствие внешнего мира. Или же нижний мир и верхний мир, скажи так.
Тут еще есть над чем подумать.
Да, но в отношении Моше ты говорил.
Давайте посмотрим текст, а потом продолжим. И взошел Моше из степей Моава на гору Нево, на вершину горы, что напротив Иерихона, и показал ему Бог всю страну от Гилада до Дана, и всю землю Нафтали, и землю Ефраима и Менаше, и всю землю Иуды до крайнего моря, и юг, и область, долины Иерихона, города Пальм, до Цоара. И сказал Бог ему: «Вот страна, о которой поклялся я Аврааму, Ицхаку и Якову, сказав: потомству твоему отдам я ее, я дал тебе увидеть ее глазами своими, но туда не перейдешь». И умер там Моше, раб Бога, в стране Моав, по слову Бога, и был похоронен в долине, в стране Моав, напротив Бейт-Пеора, и никто не знает места погребения его до сего дня. А Моше было 120 лет, когда он умер, не притупилось зрение его и не истощилась свежесть его, и оплакивали сыны Израиля Моше в степях Моава 30 дней. Моше, кто это? Во мне.
О, ты уже хорошо сказал, во мне. Это правильно. То есть, есть нас, как мы говорили однажды о Якове, вообще о всех основных наших свойствах. Это просто краеугольные камни, находящиеся в душе. Моше во мне — это точка, которая тянет меня к отдаче, к Творцу. Он буквально символизирует во мне все правильное стремление, всех свойств, желаний, мыслей, все в страну Израиль, прямо к Творцу, Яшар Кель. И это устремление именно является ведущим, оно тянет народ, то есть все мои желания, мысли, все, что есть во мне, тянет за собой. Он идет вперед, он не боится препятствий, он готов стоять против всех проблем, против выдержав всю борьбу. Это устремление во мне выходит на контакт с Творцом. Он выстраивает во мне все свойства во мне в той мере, в которой я продвигаюсь в пустыне, насколько я должен исправить их, выстроить их, чтобы все желания, все свойства во мне вошли в правильную систему, которая называется «народ Израиля». Мы строим из себя. В 40 годах пустыни, то, что называется, в том процессе, который мы проходим, не 40-летним, так это просто называется, это часть пути. Мы выстраиваем из этих свойств систему в себе, связь между всеми желаниями и все, что мы включаем в себя, чтобы это называлось народом. Начало народа — это издарование Торы, а затем, после пустыни, мы уже как народ Израиля во входе в страну Израиля. И все это проделал Моше. То есть Моше — это сила бины, это сила отдачи в нас. Он весь полностью в устремлении к Творцу.
Это сила, у которой есть выбор. Он сам сила, которая выбирает, или...
Нет. Но мы должны выбрать, поскольку мы состоим из народа Израиля, из народов мира, из семи народов, живущих в земле Кнаан.
Выбрать что? Моше?
Моше, который в нас.
Моше в нас, который наш лидер.
И со всеми остальными устремлениями, желаниями в нас. Поскольку если мы говорим, что человек — это малый мир, то все, что есть в нас, это против Моше в конечном счете. Когда мы убегаем из Египта, и только Моше тянет нас за собой. И весь народ Израиля даже готов остаться в Израиле.
Верно.
А затем на протяжении всей пустыни, сколько раз хотят вернуться в Египет, и не хотят, проклиная Моше, а он, бедняга, это маленькая сила в нас, как он все-таки еще раз встает и еще раз встает. А мы готовы остаться в любом состоянии в нас. Мы уже не хотим духовного мира и Творца, и вечности духовного. Я буду жить как все, как животные. Оставь меня. Нет, эта сила пробуждается в нас, и все-таки я нахожу какие-то причины, чтобы поднять ее выше всего. И таким образом продвигаясь.
Так почему же эта сила, которая ведет меня к стране Израиля, эта сила остается вне страны Израиль? Страна Израиля прямо к Творцу. Он привел меня сюда.
И в этом вся его миссия. И он завершил свою миссию. Ему нечего больше делать. Он вел нас из Египта в страну Израиля. Этот период называется периодом Моше. Это сила, являющаяся первой из всех сил, которая должна привести все наши желания, поднять их из эгоистического желания, называемого Египтом, эгоизм, ненависть, гора ненависти, гора Синай, чтобы мы исправили себя, подняв над горой Синай совершенно, чтобы мы поднялись, как Моше, просто над всем эгоизмом, и в таком виде мы приходим тогда в страну Израиля. Это называется 40 годами пустыни, когда мы поднимаемся с уровня Малхут. Малхут называется власть эгоистического желания получать на уровень Бины, и это называется духовной ступенью. И тогда с уровня Бины и далее начинается уже страна Израиля. То есть не просто так уровень Бины, отдача в чистом виде, но желание, также наши желания, которые начинают исправляться на ради отдачи. И тогда мы уже приходим к исправлению, которое называется любовь. До этого, в то время, когда мы проходили в пустыне, в нашем внутреннем состоянии, мы себя исправили по отношению к ближнему в действии, которое называется «не делай своему товарищу то, что ненавистно тебе». То есть не делай плохо другим, то есть поднимись над своим эгоизмом, не пользуйся им совсем, сделай сокращение на него. Это называется «не делай своему товарищу то, что ненавистно тебе». Это первая стадия исправления. А сейчас при входе в страну Израиля мы должны выполнить вторую часть предложения. «Возлюби ближнего, как себя», то есть не только причиняй ему вред, но и люби его.
И вот этого Моше не способен сделать?
Нет, это не сила Моше, нет. Моше, ангел, не может выполнять двух миссий, поскольку нет у нас большего пророка.
То есть он должен выполнить эту великую роль.
Его продолжение, вот следующая ступень в нас, это Иешуа.
Вот, казалось бы, Иешуа, вы знаете, такой он...
Мы видим всегда это так. Почему мы не остановились на Аврааме? А затем развивается в нас сила Ицхака, Иакова, все 12 колен, все вещи. Это все для того, чтобы мы развили себя, чтобы мы воспользовались желанием получать в более глубоком его виде. И поэтому Моше закончил свою миссию, И на следующей ступени сейчас при входе в страну Израиля, как будто та же ведущая сила, она умирает. Сама по себе прекращает свое 30 дней, это означает Рош Тох Сов. Мы освобождаемся от этой силы, идем с новой силой, которая создается им. Он порождает следующую силу, Иошуа, это его ученик.
Его хоронят, сказано, похоронили его против Бейт Пеора, и до сих пор не знают, где он похоронен.
До конца исправления.
Кстати говоря, вот это место там, около башен в Петре, это место зовут могила Мусы, могила Моше.
Это раскроется в конце исправления, поскольку это сила, только в конце исправления раскроется, поскольку мы должны будем связать силу Моше с силой Машиаха.
Давайте посмотрим вторую часть текста. И кончились дни траурного оплакивания Моше, и Иошуа, сын Нуна, преисполнился духом мудрости, ибо Моше возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израиля, и делали так, как Бог повелел Моше. И не было более пророка в Израиле, подобного Моше, которого знал Бог лицом к лицу, и по всем знамениям и чудесам, которые посылал его Бог совершать в стране египетской с фараоном и со всеми рабами его, и со всей страной его, и по всем могучим деяниям, и по всем страшным свершениям, которые сделал Моше на глазах у всего Израиля.
Но на этом заканчивается книга.
Заканчивается книга Тора. Йошуа бен Нун.
Что, маленький?
Да, такой маленький, и он входит в страну Израиля, ведет народ Израиля, покоряет всю страну.
Был всего лишь слугой его. Никто не слушался его.
Верно.
Это так. Поскольку все силы, которые служат другим, которые помогают другим, которые поддерживают все исправления, именно они являются самыми скрытыми большими силами, с помощью которых человек приходит к цели.
Он не завидует Моше? Как ученик,
это два состояния того же процесса. Это та же сила, когда первый — это как Яков и Израиль. Яков — это малая ступень, а затем Израиль — более высокая ступень. То же самое и Раби Шимон скажет с Раби Элазаром, сыном его, и то же самое Моше и Иошуа. И это мы видим во всей цепочке каббалистов, начиная с Адама Ришона, через 20 поколений до Авраама, а затем от Авраама, и до последнего из них это был Рабаш, мой учитель, который на самом деле это была непрекращающаяся цепочка с передачей методики исправления, когда они все время притягивали и проводили это через все события, чтобы мы сегодня воспользовались этим правильно.
И в конце я должен спросить, Моше не противится?
Моше нет, он знает свою миссию. Он спрашивает, поскольку этот вопрос, то, что он чувствует как потребность передать дальше, он понимает, что без этой силы, которую он передаст дальше, он не способен править свои желания в получении ради отдачи. Это называется уровнем страны Израиля, а только в отдаче ради отдачи. Это ему понятно, что с этим он не может продолжать. Это другая ступень. Это за Иордания.
То есть он не ищет наказаний, что наказали Моше.
Секунду. Если ты говоришь о том, что происходит в человеке, где здесь наказание, одно свойство исправляется, чтобы исправить за ним следующее.
Объяснение новое, увлекательное.
На глазах всего Израиля.
Да, на глазах всего Израиля. Большое спасибо, Рав Лайтман. Ну вот, мне объяснили то, что меня волновало с детства, и часть вас, как я думаю, тоже, мы думали, почему же не дали ему войти в страну Израиля. Большое спасибо, что вы были с нами. До встречи в следующей программе «Рассказы о духовном».